Я сомневался, что лично для вас он бы изменил маршрут своего движения, скажем, до Шаруда. Дейт подумал. Ради странного южанина лев без проблем меняет маршрут и путешествует на другой конец света непонятно каким образом. Каковы наши дальнейшие планы? Не буду врать вам, сьор. Есть два варианта действий. Вы остаетесь на стоянке, теперь тут какая-никакая крыша над головой и еда. На обратном пути я заберу вас, и мы полетим обратно в Горное Герцогство. Либо вы отправляетесь со мной.
Куда?
На Талорис, сьор. В другой ситуации это звучало бы вполне подходяще в качестве неуместной и не смешной шутки. Но все, что Дейт видел за последние дни, больше походило не на глупую шутку, а на сказку, участником которой он оказался против своей воли примерно на середине повествования. И мало что понимал. Дейт закончил облачаться в гамбизон, хмуро бросил. Странный сержант наемных стрелков умеет призывать легендарных зверей, которых давно уже не существует в моей стране и которые перемещаются в пространстве, и теперь они летят в сказочное место, проклятое уже 1000 лет. Ты серьезно считаешь, что я пропущу такое, оставшись здесь? К тому же, если тебя там сожрет скованный, я останусь на острове на всю зиму, а может и дольше, если рядом не окажется рыбацких лодок. Рад, что вы не боитесь. Ваша компания и ваш опыт могут пригодиться, сьор. Кажется, третинец ничуть не удивился выбору Дейта. Тогда нам пора. Заберите мясо с собой, еда в пути не помешает. Мир теперь был белым и холодным. За ночь снег укрыл все глубокой пушистой периной, спрятав под собой речные камни, деревья, кустарники. Засыпал овраги и урочища, даже побережье, там, где до него не смогли дотянуться морские брызги. Стоило солнцу хоть как-то выползти из-за горизонта и по высоким ступеням забраться на небо, так тяжело ему это давалось, как из плотных свинцовых туч, удручающе безрадостных и неприступных, словно горные замковые тюрьмы герцогства, повалил снег. Облако белых бабочек падало то вертикально, то, ускорившись наискось, летя к земле в надежде сбить льва, опрокинуть его в безумное хищное море, стонущее внизу. Дейт даже радовался метели, пускай холод и лизал его лицо, а снежинки лезли в глаза, мешали видеть, колючими залпами арбалетов жалили щеки и лоб. Уж лучше снег, чем дождь. На такой скорости, высоте и холоде люди не превратились в льдинки лишь благодаря шерсти Дервинема. Воин сгорбился на своем месте, стараясь спрятаться за спиной Мильвио, наклонившегося к самой гриве, и не смотрел по сторонам, все равно почти ничего видно не было. Считал мерные, мощные удары крыльев, да сжимал руки покрепче, когда налетал очередной шквал вкупе со снежным зарядом, и зверю приходилось с трудом сохранять направление, борясь со стихией. Снег прекратился внезапно, словно они пересекли какую-то невидимую черту. И ветер загудел в маховых перьях Дервинема, теперь летевшего ровно, снизившегося над морем так, что вздымающиеся волны, похожие на живые скалы, ползущие одна за другой, дышали на них острой горькой солью. Впереди показался берег, черная полоска пляжа и белая полоска снега, при приближении оказавшейся крепостной стеной, выползающей прямо из моря и заканчивающейся сторожевой башней. Они прошли так близко от нее, что при желании можно было спрыгнуть на оборонительную площадку. Лев сделал круг над ней, точно огромный ворон в поисках подходящего места. Распугал бросившихся во все стороны чаек. Затем начались деревья вперемешку с группами камней и редкими полосками обугленной земли. В основном сосны. Странно желтые, рыжие, словно выгоревшие. Лес неровными холмистыми складками уходил за горизонт, и Дейту потребовалось время, чтобы понять, что тот скрывает, а точнее, на чем растет. Что означают все эти камни, проплешины, внезапные овраги и чашеобразные поляны? Внизу лежал город. Практически стертый с лица земли, поглощенный временем и природой, но до сих пор существующий. Теперь Дейт видел улицы, кварталы, дома и площади. Под ним простиралось бесконечное кладбище из ушедшей эпохи. Реки стекали по каньонам улицам из огромных озер, некогда бывших бассейнами в парках, каскадами поднимавшихся к вершинам холмов, в которых тяжело было узнать храмы и дворцы, столь сильно они изменились, сгладились, заросли лесом. То и дело, рыжие осиновые рощи обрывались рваными, не зажившими за столетия кратерами, с черно-серой коркой или зеленоватой водой на дне. Над ней поднимался густой белый пар. Кое-где земля вставала дыбом, едва ли не вертикально, иногда острыми краями напоминая гребень ящерицы, бросая длинные узкие тени. Черные проплешины, закрученные в воздухе спирали почвы и торчащие из них вниз кронами растущие деревья, под которыми пролетал лев. Между двух молочных полупрозрачных утесов ущелье было выжжено концентрическими кругами, спекшимися в зеркало, где от чего-то не лежал снег. И Дейт подумал, что если бы он шел пешком, снизу никогда не увидел масштабы случившегося здесь. Например, вон тот глубокий желоб, словно кто-то ударил лучом, прожегшим гранитный монолит на добрых 100 ярдов в глубину. А в длину... Желоб уходил за холмы, прорубив в них глубокий туннель. На дне его вяло клокотала странная серая масса, лопавшаяся пузырями, отращивающие щупальца, которые вздымались вверх, застывали и опадали, чтобы через несколько мгновений предпринять новую попытку выбраться. Ему не надо было спрашивать, что тут произошло. Всякий знал, когда-то на этих улицах сражались великие волшебники, и следы разрушения от их магии остались на долгие столетия после катаклизма. За молочными утесами лев внезапно быстро заработал крыльями, набирая высоту с одновременным резким поворотом. И Дейт увидел внизу дома, палатки, бесконечные костры и разбегающиеся фигурки. Спустя мгновение в небо взмыли стрелы. По счастью, мощности луков неизвестных не хватало, чтобы задеть высоко летящую цель. Они миновали становище, и Дейт услышал рокот сигнальных барабанов. Через несколько долгих минут откуда-то слева им ответил такой же слабый рокот, а после загремело и впереди. Мильвио что-то крикнул льву, и тот, слушаясь его, начал облетать красные скалы, монолитной стеной закрывавшие северную часть широкой чашеобразной долины, в центре которой на шпиле торчал исполинский каменный альбатрос. Перед Дейтом было одно из легендарнейших творений прошлой эпохи, защищавших школу великих волшебников. Он во все глаза смотрел на птицу, которая, по легендам, могла остановить тьму и зло, всех врагов, что осмеливались вторгнуться на Толорис, бросить вызов скованному. Тион, с огнем и мечом пришедший за местью, уничтожил магию, живущую в альбатросах, открыл дорогу для своих армий, сделав камень мертвым и неопасным для него. Барабаны рокотали в лесу, извещая всех о непрошенных гостях. И Дейту оставалось подивиться, что здесь, на земле, которая считалась проклятой, живут люди. Скорее всего, одичавшие, такие же, как ловчие в горах Тараша. Варвары, далекие от цивилизации, поклоняющиеся кровавым богам и охотящиеся за всеми, кто не похож на них. Впереди, на высоком плато, выросли здания. Все та же ослепительно белая стена, что и на побережье. А затем лабиринты улиц, мозаики кварталов, кубы домов, каскады дворцов, вереницы лестниц, пространство площадей, нитки переходов и переулков, белесые кости колонн, позабытые всеми памятники, золотые парки, зеркальные бассейны, пустыри площадок для скачек и спортивных игр, хребты мостов, похожие на баталии тяжелой пехоты, казармы, полноводные каналы, острые иглы шпилей, незыблемые сторожевые башни, опрокинутые чаши куполов, черепашьи панцири крыш. Сверху Толорис казался совершенно нетронутым войной и катаклизмом, сотканным из белой морской пены, выточенным в бивне резцом и ловкими руками неизвестного мастера. Но стоило присмотреться, как становился виден упадок, завалы на проспектах, рухнувшие на кварталы башни, подмявшие под себя жилые дома, заболоченные бассейны, одичавший лес вместо парков. Среди всего этого были видны темные проплешины пожаров, память о которых не исчезла спустя годы, а некоторые районы и вовсе оказались превращены в руины, Сквозь такие завалы могли пробраться лишь ловкие звери. Западнее, там, где давлел темно-зеленый купол и начинался спуск к морю, в небо поднимались дымные столбы, и барабаны рокотали.
Брум, брум, брум.
Сперва Дэйд не видел никого внизу, но затем заметил на площади отряд воинов, а после, в другом квартале, в парке, еще людей. Они задирали головы, смотрели на чужаков. Кто-то опять попытался достать их стрелой, но безуспешно. Живущие здесь не отличались дружелюбием. Снова пошел снег, пока что редкий, а с моря начал наползать туман, поднимаясь по кручам, затекая в переулки, дома и подвалы. Дэйд уже сообразил, куда летит лев. К утесу, возвышающемуся над уцелевшей частью Талориса, наклонившемуся к бушующему морю. На нем, в плетении красного и синего мрамора, высился огромный дворец, череда строений, крыльев, башен и развалин, скрытых метелью. Они пролетели над затопленными штормом улицами. Волны прокатывались по некогда жилым кварталам портовой и сильно поврежденные части города. И начали подъем, скользя мимо садов, затянутых сизыми клочьями тумана. Мильвио громко крикнул, и лев резко распахнул крылья, вставая на дыбы, пытаясь затормозить, так что Дэйд, за спиной которого разверзлась пасть пустоты, мертвой хваткой сжал пальцы. Сердце провалилось куда-то вниз, желудок рванулся вверх, когда мир крутанулся перед глазами. Впереди полыхнуло, раздался рассерженный рев зверя, и он, накренившись, устремился вниз, успев изменить траекторию полета. Совсем рядом, под ногами, промелькнули острые ветки, ажурные башенки, колоннады, разбитая статуя альбатроса, лестницы, крыши и, наконец, узкая площадка, на которую спланировал лев. Мильвио спрыгнул первым, и Дэйд скатился следом совершенно неизящно. Южанин что-то крикнул Дервинему, тот пружинисто подскочил, раскинул крылья и улетел на восток, ничего не ответив. «Какого шаута происходит?» Воин до сих пор не мог поверить, что удержался во время этого невероятного кульбита.
«Старая магия, сюр. Не думал, что она до сих пор действует. Белые львы поддержали Тиона в последней стадии войны гнева, и скованный закрыл для них доступ на Талорис, чтобы его враг не смог добраться сюда быстро. Город больше не защищен, а вот вокруг старого дворца, видимо, что-то осталось. Нашего друга едва не испепелило. Он вернется? Когда я позову?»
Мильвио коснулся рога.
«Сейчас ждать нас на земле опасно. Мы взбудоражили мелгов».
Дэйд молча сжал пальцы на рукояти широкого кинжала, единственного своего оружия. И южанин сказал.
«Вы поразительный человек, сюр. Про таких у нас в герцогстве говорят отца Йофузо. Вылет из стали. Вы не удивились проходу под улыбкой Шаута? Не удивились Дервинему, нашей странной дороге, Талорису и Мелгам? Вас ничто не может поколебать?»
«Я удивляюсь». Дэйд даже не улыбнулся. Но мое удивление обычно не сопровождается криками и взмахами руками. Никогда не видел мелгов и считал их далекой сказкой. Но после встречи с шаутами, возможно, я просто привык к необычным вещам нашего мира. Впрочем, необычные они лишь для нашей эпохи. Сперва лучше скажи, зачем мы здесь и что будем делать.
«Мне нужно попасть туда», —
Мильвио указал в сторону, где находился дворец, скрытый за пеленой снегопада.
«Чтобы понять, что происходит. И добираться нам придется пешком как можно быстрее, пока мелги не вычислили, где мы спустились».
«Подозреваю, что они видели приземление льва и его взлет. Кто-то придет сюда проверить, а кто-то последует за ним, хотя у них и нет шансов его нагнать. Затем, как подозреваю, нам придется вернуться обратно, чтобы он нас подобрал, и твой рок услышит весь Талорис. Сложная задача».
«Верно».
Мильвио поспешил по белоснежной улице с накренившимися домами, смотревшими на чужаков пустыми провалами окон. Слушая, как где-то далеко рокочут сигнальные барабаны. С запада, востока и юга.
Но плохая погода нам на руку.
Рум, 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 рум.
«Там, наверху, опасно?»
«Не могу сказать», — помолчав, ответил южанин.
«Довольно глупо лезть в лапы к скованному».
«Скованный мертв, сюр. Но в заброшенных местах могут жить иные сущности. Следует быть настороже и не привлекать к себе их внимание».